Священные Писания состоят из фундаментальных текстов и добавленных. Добавленных, передобавленных. То есть есть тексты, принадлежат настоящим ачарьям, а есть, которые в мирное время. Знаете, есть генералы, настоящие генералы, которые были на войне и что-то сделали, а есть, которые окончили училище, и потом только вот строевая там у них и на парадах там. У них ни опыта, ничего. Вот. Но они знают, как хорошо выслуживаться. Такие две тенденции. И мы очень часто путаем. И в религиях очень часто говорится, вот то, что вот основатель ачария, а вот это вот его преемник, и вот он написал, и еще принимает это как абсолютно истинным. А если оно не понимаете, о чем я, да? Местный сегодняшний, не на войне, его не распинали, он продолжатель, он дает мне. И он что-то написал, и это последователи должны вот это вот такое адаптированное к современности, а вот то оно было тогда еще не очень, как бы, да, понимаете? Вот. Вот тут мы, и вот в этих последних вот этих таких, я их так называю, мирные ачарии, мирные, которые продолжители, они вот выполняют вот этот заказ, что надо было. Вот, ну, для примера, я просто беру комментарий, потому что я не ручаюсь, например, правильно он переведен, неправильно. Ну, просто такая просто назойливость. Вот, например, вот я открыл сегодня глава 19, это что у нас? Шестая песня, часть вторая. Глава 19. Проведение обряда Пумсавана. Ну, описывается обряд, который потом проводила Дити, занимаясь преданным служением, в соответствии с наставлением своего мужа Кашьяпа Муни. И вот пишется, например, если беременная женщина и муж регулярно служат Господу в соответствии с этим описанием, она обязательно обретут желаемый результат. В течение года супруга должна поститься в Пурниму, то есть в полнолуние месяца Картика. На следующий день ее муж, проведя тот же обряд поклонения Господу, должен приготовить роскошное праздничное угощение и угостить этим просадом брахманов. А затем, с позволения брахманов, супружеская пара может также отведать просада. И вот такое вот читаешь, ну, пишется что-то такое, и в конце вот надо вот им очень сильно угодить. Во-первых, вопрос, это брахманы, не брахманы. Потому что наряду с этим есть очень много других, ну, часто даже приводится одна женщина, там что-то муж пришел с работы, она ему там покушать, и какой-то браман, не просто браман, а такой браман, который был раньше кшатрием и занимался такими практиками серьезными. Когда он медитировал под деревом, и птичка капнула ему на голову, он гневно поднял глаза и птичку испепелил, в буквальном смысле, не в переносном. То есть там такой сильный. Не, просто такая история. И вот он пришел, просто приводится эта история. Пришел он к этой женщине, она говорит, сейчас вынесу что-то покушать, он же должен смирение там себе вырабатывать, сейчас покушать, а там муж пришел и говорит, дай-ка мне что-нибудь. Но она около него там что-то вот это, потом там, в общем, часа через два вышла, и он ее тоже думает, ну сейчас, а у меня тут смирение, у него это смирение вот так вот в груди. Да, вот такое. Сейчас она выйдет. И он смотрит на нее так сверлящим взглядом, она говорит, а что ты смотришь? Ничего ты мне не сделаешь, потому что я свою дхарму выполняю, мужу, и все. То есть вот и некоторые вот такие, я еще раз скажу, писание, любое писание складывается из нескольких. Это Ветхий Завет. Новый Завет сложен, новый, из многих, а Ветхий Завет сложен вообще, там жутко сколько. И чем дальше во времени, тем больше это конгломерат вот это вот. Ветхий Завет я где-то выписал в 503-м, по-моему, году, переписывался неоднократно. Как только там экономический какой-то кризис возникает, его переписывают. Еще раз, еще переписывают. Вот. Ветхий Завет. То есть там в смысле истории. Но вот эти вот истории говорят, но последний, если мы посмотрим, последний, потому что последних всегда много, и это их больше половина. Современные ачарьи, батюшки пишут, они же должны что-то там дать народу. И это обычно больше, чем вот тот вот запас, потому что их много. Потом эта пена как-то перерабатывается, редко что остается. Остается, но ну, что я буду читать произведение какого-то там батюшки в каком-то там, не знаю, 17 веке, если он ничем не прославился, если он чудес не совершал, да? Это как-то и не авторитетно. Я, ну, считается не авторитетно. Вот если бы там Николай Угодник что-то написал, вот это да, вот это интересно. Как же думал тот человек, который мог совершать вот такие поступки? Вот, и поэтому последние, вот пишутся такие, что там ты должен им там пятки чесать, воду с них пить, и слушать, и не проронив ни слова. А вот что теперь говорит сам Господь. Сам Господь говорит. Шестьдесят третий текст, глава 18, Бхагавад-гита. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Так вот, на ухо открыл. Сокровенное. Тай Господь подошел к человеку, который его сильно уважает, знает всегда. Он знает, что это Господь. Да, то есть Господь это авторитет. Он говорит, я тебе рассказал вот это знание сокровенное, которое не всем подряд говорю. И Господь говорит, обдумай как следует и поступай как хочешь. Это говорит Господь. А какой-то попик мне будет говорить, вот как я сказал, так и будет. Понимаете? Господь говорит, ты должен думать. И твое решение я не блокирую. Понимаете? Вот настоящая сиддханта. Вот настоящая. Ты должен думать. Потому что если ты не думаешь, ты мертвый. Самый редкий вид дружбы, это дружба со своей головой. Никто сказал. Это самый редкий вид дружбы. Потому что никто не дружит. И это культивируется. И она для того, чтобы просто есть. Как один. Вот. В комментарии, что тут пишется. Господь уже поведал Арджуне. То есть, что за сокровенное знание-то? Поведал Арджуне знание о Брахмабхуте. Человек, достигший уровня Брахмабхуты, исполняется радости, ни о чем не скорбит, ничего не желает. Таков результат обладания сокровенным знанием. Затем Кришна открыл Арджуне знание о сверхдуше. Это также знание о Брахмане, только более высокого порядка. Знание о том, то есть вот это знание, оно такое всякое разное, интересное, не всем доступно, но знание более высокого порядка оказывается простое. И оно открывается простым. Иисус – сын плотника. Да? Простого. Давид – сын кого? Вообще непонятно кого. Там пришли, и причем самому простому. Там, когда этот пришел, пророк, он говорит, ну-ка выведи своих, в твоей семье тут вот будущий царь. Он вывел, а про Давида даже и не подумал. Да? Как Золушка, да? Как Золушка. Самая простая, а обогнала вот этих двух вот этих правильных, да? Самая простая. Прабхупада, он из каких кровей? Из князьев, что ли? Нет. Какой-то вайш был. Дети, обычная семья. Смотрите, как вознесло. Из простых. Они все были из простых. Из сложных никого нет. Вот, ну, не знаю. Не знаю. Из простых. И вот это знание высокое, потому что, смотрите, примитивное, сложное, простое. Простое, но есть самое высокое. И простой человек... Он потенциально высок, а мы говорим, не-не-не-не, ты что? И когда с простым человеком что-то такое случается, находятся же такие люди, которые... И у него получается, реально, у него жизнь сдвигается, у него что-то, он про чудо какое-то, когда рассказывает, говорит, не говори никому, потому что это зависть жуткая. Он 10 лет изучает там чего-то, и у него ничего нет. Он тебе придет и скажет, нет, это сентиментальность, это тебе показалось, этого не может быть, этого не может быть. И приложит массу усилий, чтобы доказать, что ты не на вот этом высоком уровне, что ты с Богом поговорил, что тебе это от Бога даршин, это от Бога там пришло вот это вот, незаслуженное. Он тебе будет доказывать и не успокоится, пока не докажет. Почему? Потому что ему это вообще не светит. Он умный, сильный. Он умный, сильный. Потому что он изо всех сил пришел, и ему рассказали, надо побороть свои вот эти недостатки. Знаете, люди... Знаете, обычные простые люди, они, что такое духовность? Они не знают, что такое духовность. Духовность, они думают, перестать пить и начать ходить в оперу. Вот это ты уже и духовный, да? Вот. Но когда человек начинает с этим бороться, потом у него вылазит, и потом он там на соседа оборвался, там это, и то у него получается, наверное, что-то и не сильно духовное. То есть в оперу ходить недостаточно для этого. И что для этого надо? Вот как... Внешне могу побороть вот это, побороть явно привычки, которые меня просто отклоняют из, со здоровья, ну, явный грех, который, да, который вообще он, ну, как бы привитый нам искусственно. Если бы мы не знали вот этой рекламы, не смотрели бы этих фильмов, не слышали об этом, мы бы на это даже не догадались пойти. Просто бы не догадались. Это нам рассказали. Прямо по телевизору прям объясняется, как грабить банки. Вот прям, ну, прям рассказывается. Прям инструкции говорят, да, вот инструкции. Ну, вот все виды греха подробно объясняются. Вот. И люди просто не... И причем это под видом, может быть, заботы. И человек, если преодолел вот эти явные... И он думает, что он же духовный. Да нет, это только на начальную вышел. А теперь для этого надо вот сказать сокровенно. И ты просто стал простым. Но человек, который вышел на это и почему-то попал в структуру, он вскоре обнаруживает в себе вот эти, что эти задатки он загнал вовнутрь. И они проявляются, ну, просто несколько другим образом. И чем дольше он с ними борется, то есть он как бы противоречит то, что Иисус сказал, что ты же не можешь ничего поменять в себе. Он не может поменять, и тогда весь его пыл и жар обрушивается на окружающих, и он становится очень сильно нарушать. Ну, судить начинает. Судить. Другой не осуждает, а он начинает осудить. Почему? Потому что он просто вот долго практиковал. Вот на перерыве разговаривали. А когда человек, он станет взрослым? Когда он станет взрослым? Потому что вот это я и мое. Я и мое это детство. Вот не мое, а когда моим становится боль другого, вот это уже взрослый человек. Когда это начнется? Это начинается в 14 лет. Если было нормальное воспитание, это 14 лет. То есть человек готов, репродуктивная функция заработала. Все, человек готов. Просто физиологически готов. В этом возрасте... Но почему святых? А знаете, много святых становится в 14 лет. Просто, да, просто вот это вот, гормоны, все, в 14 лет машина собрана. Ты можешь плодить себе таких, то есть ты взрослый становишься физиологически. Но кто-то, да.
А дети могут быть?
Что?
Дети могут быть святыми.
А есть такие.
Дети они... такие маленькие уже.
А, дети? Нет, дети они могут быть. Они не святые, они как ангелы считаются, но они еще, ну, святой это который дает, но ребенок что даст? Он меня побуждает к этому, к бхакти, к служению, он дает мне, он безгрешный как бы, безгрешный. А вот в 14 лет начинаются, либо хороший человек растет, в зависимости от воспитания, Вот человек растет 14 лет, до 14 лет, он смотрит на родителей как на богов, на полубогов. Потом у него прорезается зрение, и в 14 лет он видит, что они не святы. Он не поним... До этого он не понимает, он думает, так и надо. Он не судит. Понимаете? Он не судит. Он говорит, ну так, значит, надо так, значит, все родители такие. Вот. Но у него появляется собственное мнение. Собственное мнение. 14 лет. Если родители никогда ему не врали, это может быть, как это, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Вот. И 14 лет каждый может. Ну, как бы у каждого разные стартовые, ну, в смысле воспитания. В 14 лет ребенок может возразить. И не просто возразить, а и настоять на своем возражении. Замечали? Родители все замечали, да? Все замечали. Вот это и есть выход. Когда человек становится взрослым, вот он когда становится взрослым. А все остальные, которые не возражают, какой послушный молодец, все, книжник и фарисей растет. Он так и будет. Потом все, ну, половая тряпка. Раб. У раба нет хороших качеств. Нет. Да, вопрос.
А скажу такой вопрос, что с этим делать? Я тоже была послушная, очень слушала.
Если человек... Для нас, испорченных детей, существуют такие интернаты, как вот эти храмы. И мы там, ну, типа перевоспитываемся. Перевоспитываемся. Но в основном они служат, как мы понимаем, государству. Но если нам повезет, и там будет нормальный какой-то, ну, человек, который именно за людей будет. В общем, надо найти священника, который взрослый. Который взрослый. Потому что возраст, седина, ничего не говорит. Вот был такой... Смотрите. Недавно показывали вот это наше политбюро, да, там они все же такие, их еще называли дом престарелых, да. И там был некто Суслов. Слышали такое? Всегда. Когда политинформация, да, ленинская комната, и там такое политбюро, там их сколько там было. Помните такие советские времена? И там Суслов был не последнее. Так вот он ребенком до конца остался. Ну каким ребенком? Он был немножко злой, немножко нервный, он ничего не делал без рекомендации сверху. Он не мог принять решение. Его продвигали, 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 продвигали. Он был замечательный исполнитель, вплоть до того, что там чуть не до расстрела, но чтобы это все было. Он подходил таким образом. И когда он уже вырос такой, ему сказали, а не хочешь ли быть там генеральным секретарем? Он говорит, не-не-не-не-не, я так не умею. Я это не смогу. Он просто не, вот, не лидер. Видите, вот этот не лидер добрался до самого верха, и когда уже по возрасту и по опыту надо было идти, он говорит, я не могу. Я не могу. Но зато он очень хорошо любил, и при этом был достаточно аскетичным, он там не, он ходил в простом, его так по улице его было не отличить, что он занимает, что он росчерком пера там судьбы людей решает. Не было это. Ну кто он? Ну никто. Он постоянно в чьей-то тени. Ему задают вопрос, а что об этом думает руководство? В 14 лет человек уже начинает думать, а этот уже почти глава государства думать не научился. И многие есть такие и в религиозной иерархии. Они просто вот передатчики. Но знаете, кто туда стремится? Именно тот, кто не решает ничего, но они очень любят... То есть в моей судьбе ничего не происходит. Почему? Потому что все, что в моей судьбе интересное происходит, это Господь мне скажет, и тогда я пойду. Но я не иду, потому что меня используют уже просто здесь, используют. И поскольку у меня нет своего, так сказать, огорода, я лезу в чужой. И мне очень нравится там ковыряться. И поэтому эти люди просто притягиваются в структуру, потому что они там на законных основаниях, на на базе просто конституции могут решать судьбы людей и вроде чувствуют себя в пределе. И тогда духовная практика начинает путаться с вот этой вот восхождением по вот этой иерархии. Считается, чем дальше ты зашел, тем ты вот это там святее стал. Нет. Нет. Какие бы у тебя погоны, может быть и наоборот. Более того, я скажу, чем ты выше туда забрался, тем труднее тебе будет. Потому что там, я просто читал это, кто же это сказал? Шрила Прабхупада, да. Шрила Прабхупада в одной из своих прогулок сказал, туда могут пройти только негодяи. Он сказал это о правительстве. Какая-то прогулка. Он гулял и там на диктофон записывал. Только негодяи. Вот. А если религия является продолжением государства, то, естественно, честные люди туда почему-то. Честные люди говорят только правду. Ну, итак, самая главная мысль. Итак, я открыл тебе знание сокровенное. Обдумай все как следует и поступай как знаешь. То есть свободу. Господь дает свободу. А местное руководство говорит, это так, но самое лучшее служение – это то, что я сказал. Как же лучшее? Господь вот говорит, не так. И что же это за самое-самое употребленное здесь слова? Поступай, как знаешь, свидетельствует о том, что Бог не посягает на малую толику независимости. Независимости у нас не так уж и много. У нас есть зависимость от своего желудка, от своей выспанности. То есть я не могу не спать очень долго, не могу. То есть это, мы обусловлены. Это тело, оно имеет свои технические характеристики. У каждого свое, но примерно одинаковое. Мы зависим от Луны, мы зависим от вращения Земли, мы зависим от того, что мы съели. Ну и так далее. От места мы зависим, от многого зависим. И у нас есть малая толика независимости. Это когда мы эту зависимость достойным образом преодолеем, никого при этом не загасив. Да? Вот так вот. Устроимся, и у нас появляется малая толика независимости. Мы что-то можем решить и подумать. То есть пока я не высплюсь, и я когда, пока голодный, мы считаем, что святые мало едят и мало спят. Но они сытые и выспавшиеся, им просто меньше это надо. То есть они не на тяжелую голову и не на голодный желудок думают. Не, у них все в порядке с этим. То есть у них характеристики там другие в результате вот этой практики. Да. Если, но им все равно надо там это, что-то есть и немножко спать. Если они это уберут, то они не смогут. И поэтому вот тут Господь говорит... Тот, кто недостаточно или слишком много, или слишком мало ест и спит, он йогом не может считаться. А йог это тот, йога это связь с Господом. Это не в лотосе на иголках я сижу, а это связь с Господом йога, если, чтобы знали. Вот. Не может. И святой тоже, просто у него там больше свободы. А у других малая толика независимости. И ты приходишь, и тебе говорят, давай сюда. Господь говорит, нет, вот это твоя стартовая площадка, с помощью вот этой твоей независимость отдай мне. И я на нее не посягаю, я тебе предлагаю. И Господь здесь говорит, я тебе говорю вот так, а ты решай, поступай как хочешь. Но если это идет с шантажом таким легким, либо с угрозой, либо большой пряник вкусный, то это уже не то. Потому что... Кнут и пряник, они всегда обращены на мое тело и на мой какой-то быт, на мой какой-то комфорт.
Это ловушка?
Не ловушка, а это момент управления человеком. Момент управления. Химса называется. Есть ахимса, не насилие, а есть химса, это насилие. То есть пряник вроде бы не насилие. Как же не насилие? Ребенку давай делай, раз ему банку с вареньем, и все, он уже делает, да. Это манипулирование, это тоже насилие. Это, то есть он не по доброй воле идет, а потому что банка с вареньем пересилила. Почему? У тебя есть банка с вареньем, у тебя есть валюта, за которую ты его покупаешь как раба. Это то же самое. Это то же самое. Очень много таких вот незаметных манипуляций, которые говорят, как забота, а обращают в рабство. Вот, вот вроде бы забота, а просто покупают, покупают. Смотришь, сам ты когда это достигнешь, а там уже говорят, ну, конечно, я вот такое мне нравится. Или, например, поскольку политики-то много все-таки в религии, и они разные, когда они соседи, или даже однотипные, но немножко разные конфессии, они начинают воевать, и войны есть, ну, говорят, вот осуждать не надо, да. Вот у них там, смотри, вот это, но есть другой тип осуждения, как банка с вареньем. А у нас лучше всех. Ну, у них тоже так, ну, посмотрите, у них примитивный уровень, а у нас-то лучше всех. У нас-то нектар полнейший. Им до нас-то не допрыгнуть. Вроде бы вот это вот, а это то же самое. Это абсолютно то же самое. Превозношение своего. И поэтому вот эти все ачарьи говорят, вот этого остерегайтесь. Сектантское настроение рубит все на корню. Вот. Потому что Господь не в религиях находится, а в сердце. А религия только помогает это оформить, получение знаний вот этого, да и все. Итак, свидетельство о том, что Бог не посягает на малую толику независимой, маленькой толика, да? Вот от чего все и танцует. Из-за вот этого маленькой толики независимости, которой наделено живое существо. В Бхагавад-гите Господь подробным образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет покориться сверх душе, пребывающей в сердце живого существа. Для христиан это Святой Дух. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сверх души. Когда у нас сердце хочется, нам как бы и самим этим это очень хочется. Самим. То есть в этом нету. Но внешние обстоятельства давят. И я бы хотел, ну, сейчас бы как бы не до жиру, быть бы жив, говорят, да, вот. Но Господь из сердца говорит, Он всегда говорит, когда вот какой-то вот Голиаф возникает, Он говорит, не бойся. И там в тексте 66-м, по-моему, Он говорит, не бойся ничего, вот действуй, как я говорю, ты не бойся. Да, будет страшно. Потому что если не страшно, я тебе не говорю, ты и так понимаешь, что надо действовать. А вот когда страшно, Он говорит, давай, Он ободряет, давай, не бойся. И вот тут... И вот это называется преданное служение Господу. Вот это называется вот это. И тогда это называется вот это смирение. Вот это истинное смирение. Смирение настоящее связано с силой, связано с храбростью, с доблестью, вот с такими вещами. Вот это смирение. Вот это смирение. Итак. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего себя. То есть Ему, то, что Он нас туда ведет, это не Ему надо. Он говорит, это я тебя вывожу из твоего греха, из твоей плохой жизни, потому что плохая жизнь – это и есть грех. Собака бывает кусачей, а жизнь своя. Вот Он меня выводит из этой жизни, а все говорят, ну так все сложилось, это как же-то, а Он меня выводит. А все говорят, ты нет, ты что это, нахал какой, не можешь? Вот. Прежде чем делать это, человек волен все, как думает, как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Видите, не настаивает. И больше всего мне... Как бы жалко людей, которые вот есть привязанности. Вот он человек правильный, он хороший, он сердце, он способен на подвиг. Но вот старшенький, ну явно подгулял. И он не может его бросить. Ты пропадешь. Куда попадет твой старшенький? Старшенький, а он говорит. И поэтому говорится, если духовный учитель подгулял, оставь его. Оставь его, дай ему разобраться там. Потому что ты попадешь туда. Ну я же должен. Ты ничего-то не должен. Вот в Библии есть такая история. Был такой Иоаннафан. Знаете, такой Иоаннафан? Это друг Давида. Он по духу был как Давид. Они любили там друг друга, все. Он Человек замечательных качеств. Но он был сыном Саула. И он защищал этого Давида. И когда там, и тот даже Саул раз копье кинул, и тот это чуть его там не поймал там. Ну, и он предупреждал Давида. Ну, взял бы и пошел бы с ним. Вот все, которые ушли, потому что за кем-то, и вот этот бездарный Саул и нормальный сын родился, но он остался. И какая судьба? Вот тут написано. То есть я думаю, смотрите, если я думаю, что я вот такой хороший и нигде не грешу, а кому ты служишь? И чем лучше у тебя будут качества, тем тяжелее ты будешь наказан, потому что этими всеми хорошими качествами ты служишь негодяю. Вот у меня хорошие качества, я все соблюдаю, молюсь каждый день, но служу какому-то там, я не знаю, может, киллеру, да? И что теперь? Да? Вот здесь написано, это Первое Царство, 31-е. Я не буду говорить, как они там слезно и сопливо встречались, расставались. Он говорит, ну ты что? Он говорит, нет. И вот они расстались. Он его предупредил, что его там западня готовится. И он ушел. И написано, и пошел Иоаннафан там до Саула. И вот в 31 главе, это последняя, она завершает Первое Царство. И догнали филистимляне Саула и сыновей его. И убили филистимляне Иоаннафана, и Аминадава, и Халсиуса, сыновей Саула. Его ждала судьба папы. Почему? Просто потому, что он стоял рядом с ним. Господь иногда придет и скажет, да, он твой друг и все такое, но я тебя веду туда, да как же мне жалко. Оставайся, Господь не будет наставить. И вся моя любовь к Богу не поможет, потому что Господь говорит, ну ты должен, потому что он меня там предал. Понимаете? Вот. И там дальше вообще написано, так умер в этот день Саул и три сына его, окружавшие его, а также все люди его, все. И там как пришли, как там голову им потрубали, там дальше жуть. Вот и все. И в то же время люди, которые совершенно, может быть, никчемные, которые рядом находятся с тем, кто вот это вот, ну, который с Богом, пример, кстати, тоже с Библии есть интересный, когда в Рим, по-моему, переправляли апостола Павла, все корабли потонули, а где Павел был, не потонули. И все уголовнички, там были одни уголовнички, тоже не потонули. Почему? Они были на одном корабле с ним. Вот. И заради Павла, вот. Или там еще такой там город, там один святой там торговался, что ж ты вот этот город разрушаешь, а вдруг там еще один святой. Он говорит, ну ладно, раз один, значит, и весь город пощажу. С кем ты рядом находишься? В каких ты событиях находишься? А эти события, и ты, может быть, там не главный. Но совесть твоя говорит, куда надо примыкать. Понимаете? Совесть. А противостоит совести кто? Противостоит. Чувство безопасности. А вот там вот все официально и хорошо. Ну иди. А совесть точно знает, где Бог, потому что она и есть Бог. Бог лично говорит, я вот там. Значит, там будет что? Победа, сила, изобилие и нравственная чистота. Четыре вещи. Нравственная чистота. Что ж ты там не согрешишь. А там ты согрешишь однозначно. Там ты будешь поражение, там тебе лишат силы, и там ты все у тебя заберут. Легко? То есть легко в смысле доступно, это понятно? Как? Мы понимаем. То есть есть религиозный авторитет. Это здорово. Но когда изнутри что-то говорит, отодвигая сторонку, слушай это. Есть духовный учитель. Он тебе говорит, Ты должен подумать и сделать. А не беспрекословно вот так сложиться. Сложить там ручки и все. Не беспрекословно. Если тебе непонятно, спроси его. Он должен тебе объяснить, что в Священном Писании по этому поводу так написано. Вот были такие святые, которые вот так вот делали. Он должен тебе объяснить. Если ты с этим не согласишься, ты волен это не делать. И это не является криминалом. Это не является криминалом. Это является твоим неотъемлемым правом. Если ты это право кому-то отдашь, твоя духовная жизнь, а значит и вся остальная жизнь, потерпит поражение. В каких отраслях? Во всех. Во всех отраслях. Потому что жизнь человеческая – это духовная жизнь. Если человеческая жизнь плохая, это значит неудачная духовная жизнь. Вот. Так.
А плохая – это не нравится?
Плохая. Плохая, это, плохая жизнь, это не означает, плохая, это значит несчастная жизнь. Плохая, это значит нерадостная жизнь. Радость и счастье не зависят от внешних факторов. Вот. Внешние факторы могут меняться зима, лето. И если это... Все в порядке с жизнью, то есть жизнь, то есть ты живешь, то у природы нет плохой погоды. А если неудачная жизнь, то не угодишь. То жара, то лето, то холод. Вот. Мы знаем, что вот люди, мы думаем, а как же? Мы знаем, что есть люди-оптимисты, которые они по жизни оптимисты. Да? Правительство меняет, экономика скачет, они как улыбались, так улыбаются. Да? И что их вообще ничего не задевает? Нет, их задевает, и они же за эту цену там хлебушку покупают, и живут, и так же переживают. Но они улыбаются, и с ними как-то хорошо, и они такие неунывайки, да? А есть такие, которые и вроде все есть, они нытики по жизни. Вот это предатели Господа. Да, предатели Господа. Это люди, которых ломают обстоятельства, которые не вот этого стержня. То есть у них бытие. Определяет сознание, не сознание бытие. А бытие такое, что на него лучше не опираться. Вот. Чем бы нас не аргументировали, что вот это, вот из такой древности идет, мы должны знать, что все переписано, летопись Радзивиллов, как вот мы знаем, что эти пятикнижные переписаны, что... Что, ну, все, но не так. Крестовые походы, кстати, вот эти крестовые походы, они же, их было не 4, а 2. За гробом Господним. Они же просто разграбили этот Константинополь, да. Грабили корабли. Представляете, какие там были сокровища? 50 лет корабли вывозили золото. Тоннами вывозили. И на это золото, у них самое пиратское, это была вот эта вот, который город на воде.
Как его?
Венеция, да, вот там все, распредпункт был. И Франция, Берлин, ну вот эти страны потом получились просто от разграбленного вот этого. Просто разграбили. Зачем надо было грабить, как вы думаете? Чтобы Рим стал хорошо. А потом отдали его этим туркам. Также и Москву уничтожили. Москвы нету сейчас. Ну, большой мегаполис. А как вот культурного вот этого нету. Так и Иерусалим. Иерусалим, это буквально чуть не центр мира был Иерусалим в то время. И то, что он очень долго стоял. И там было братство народов реальное. И там религия была нормальная. И вот. Киевскую Русь придумали, раз уж мы вошли на эту тему, во времена Богдана Хмельницкого. Это был синопсис, такой документ. Через 20 лет после его синопсис. И тогда же придумали монголо-татарской иго, его тоже не было. На это есть документ. Не было Киевской Руси. Просто не было. Видите, как легко меняется история. Просто легко. И просто не было Киевской Руси.
А что было? Как древний город?
Как это не было? Какая рай не было? Ничего не было. Чтобы скрыть ведическую культуру, вы знаете, я вам сейчас расскажу. Я не знаю. У меня есть просто знакомый. Он поехал, он был в организации ИСКОН. Это такая есть кришнаитская организация, такая ИСКОН есть. Вот. Потом ему что-то не понравилось, его немножко прижали. Он был учителем английского языка. Он недалеко от меня живет. Вот. Потом он перешел в читание Сарасватмах, там его приняли, все такое. И потом он мне с Индии привозит иногда кое-какие там безделушки. Вот. И вот он был последний раз в Индии. Он ехал на остров Цейлон, Шри-Ланка, по делам службы. Повезло. Не то, что за свои деньги, по паломничеству там какое нет. Он приехал туда, а там, знаете, и мусульмане есть, и христиане есть, и все, что хочешь там есть. И вот он увидел такого же с кантималами, вот с этими вот этими, с кантималами, они узнают, ну, узнаем друг друга. Это христиане по кресту себя там узнают, там вот. И то он узнал, он говорит, да, по-английски, Харе Кришна, начали говорить. И тот так немножко с вызовом, вот этот вот, который, я не буду говорить его имя, потому что многие могут знать его имя, сказал, а вот Прабхупада, Шрила Прабхупада, дал нам это знание, там про Кришну рассказал, про Шричитани Махапрабху, а то так, ну, сморщив нос так, слушает, кивает. Тот понимает иронию, типа, вот у нас это учение есть, а вы там просто балуетесь. И он тогда сказал, потому что я это слышал несколько раз, когда Шрила Прабхупада выезжал, ему там говорили, там этим белым обезьянам религия, они, то есть говорится о вообще религии, они не способны. Это белые обезьяны, это белые люди, это разновидность обезьян. То есть они, ну, в религиозном смысле не способны. То есть развращены, да, дальше некуда. Вот. И он это рассказывает, а вот Прабхупада, вот смотри, весь мир. И тогда этот индус сказал ему по-английски, я тебе сейчас кое-что скажу, но ты готов не обидеться. Вот. Он, да, конечно, он говорит, все дело не в том, что вы белые, а что ваши все религии захвачены иудеями. Все руководство и правительство. Вот почему. А знаете, почему сказал? А ты готов не обидеться? Потому что этот человек, о котором я говорю, он сам иудей. И это было видно. Ты готов не обидеться. То есть вот эта политика, потому что вот это государство, оно искусственно образовывается. Это вообще непонятный народ. Это тоже заказ какой-то мирового масштаба. Это народ, у него нет корней. Где сейчас в этом Стамбуле, в этом бывшем Иерусалиме, где там это иудейский народ? Это там то мусульмане, его нету. Что-то такое странное, непонятное. Вот. И я знаю, очень много иудеев есть. Не могу сказать, что они там плохие, но как-то с помощью их как-то вот управляется все. Говорится, да, у души нет национальности. Вот, нет национальности. Но почему тогда почему государство прочно стоит, когда и долго стоит, когда там нет разницы, кто правитель. И такое качество раз, все. Как вот это римляне вот эти, да, как они ромы с другими называли. Вот. Как только ввели национальность, раз, и все. Нет национального вопроса. Ну тогда почему только одна нация? Что Божий народ? Это политика. Да. Вот Шрила Прабхупада говорил, когда ему говорили, вы знаете, Индию тоже там англичане очень сильно ее там. И когда к нему приходили, он говорит, а у меня вот секретарь англичанин, а этот англичанин нападали когда-то на Индию, да? Нападали там. Вот. А этот вот такой национальности, то есть нету. Вот. И когда вот этого нету, когда вот это нет национальной, и тогда такой, тогда вот это все идет, все равные, чудеса, знамения, ну как только, вроде бы нет национального вопроса, вроде бы нет, но когда вот мы это видим, он говорит, вот у вас такие проблемы. Ну это не в осуждении там какой-то национальности, нет, ну просто мы должны это понимать. Как только возникает. И поэтому говорится, что почтение мы должны оказывать человеку не потому, что вот он такой и такие качества у него. На человека молиться никогда не надо, культа ему оказывать не надо. Человеку надо оказывать почтение потому, что в середине его находится Господь. Вот это правильное отношение. Если человек с таким отношением будет относиться, то тогда все будет здорово. Тогда он будет, вот этого достаточно, вызубрить вот это и практиковать, тогда тебе ничего и не коснется. Как это, есть такая притча, один священник, я не помню, она какой-то религии принадлежит, ну я так скажу так, мастер пускай, да, мастер священник, у него ученики. И пришел какой-то и начал оскорблять. Оскорблял, и, ну, чтобы вывести его из себя. А тот, и все там ученики уже на таком, на взводе, что, ну что ты, он говорит, не-не-не, нормально, все нормально, нормально. И когда он ушел, он говорит, что ж ты ничего не сказал? Он говорит, понимаешь, все, что к нам приходит, это подарки. Вот он принес мне подарок. Но я волен его не принять. А подарок, который я не приниму, не принимаю, он остается у кого? Тот, кто его хотел мне подарить. Да? Поэтому то, что нам предлагают, мы вольны принять или не принять. Вот. И Господь говорит, принимать или не принимать. И мы знаем мнение Господа, принимать или не принимать. И мы думаем. И мы часто поступаем не как он нам рекомендует. Но он только рекомендует, он не настаивает. Вот. Один мне человек сказал, что вот, знаете, за рубежом очень популярна вот это, сталинская Россия. Знаете, что такое сталинская Россия? Мы даже не знаем это. Сталинская Россия – это идеальное религиозное государство. Там нет религии, но это религия, но это политбюро, это наши там махараджи, вот эти вот, и что они скажут, это закон. А если ты ослушаешься, если неправильный анекдот расскажешь, там есть у нас соловки на этот случай, да?
В лучшем случае,
да. Религиозно. А это и не просто религия, а жесткая секта. Жесткая советско-союзовская секта. Потому что чуть не так, потому что в секте там особо не чикаются. С людьми там чуть не так, потому что это же чуть ли не против Бога. Вот. И вот это вот, это идеальная модель. И если религиозное государство будет похоже на вот это устройство, как с нами вот во времена Сталина поступало, да, люди просто боялись. Первое, ты в религии не должен бояться ничего. Ты должен. А у меня такое мнение. Ну, понятно. Брат там такой-то или сестра такая-то. У тебя такое мнение, это другое. А если говорит, о, как это у тебя такое мнение, ты что? Вот, это уже все. Просто это мнение надо обсуждать. Может оно во что-то выльется, во что-то вырастет. Да? У каждого должно быть мнение. У каждого должно быть мнение. Это говорит, вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, у вас должно быть мнение свое. свое мнение. Святой – это человек, который говорит правду даже под страхом смерти. У него есть свое мнение. Святой – это человек, который у него есть свое мнение. Мы, вот это вот наша, вот, вот душа там где-то, да, у меня там спрятана в районе сердца. И вот эта аппаратура, принимающая сигналы. И эта аппаратура, принимающая сигналы изнутри и снаружи. И все. И вот святой, который принимает снаружи сигналы, но ориентируется на внутреннее, и которого снаружи, наружнее не сбивает с курса, вот это и весь святой. Вот это называется духовная жизнь. А снаружи может быть очень жесткие сигналы. И чем выше уровень святого, тем жестче сигналы. Да. Вот. Не может быть, что на меня обрушилось вот такое. Ну, значит, ты себя позиционируешь как великий святой, на самом деле ты не святой, ну и нарвался. Да? Вот. То есть Господь есть во всех областях жизни, и Он строго смотрит, чтобы на долю каждого не вышло такой нагрузки, которую бы он не выдержал. Вот. Это означает безопасная жизнь с Господом. Безопасная жизнь с Господом. Но условия ты должен услышать. И поэтому смелые люди – это люди, которые ведут самый безопасный образ жизни. Да? Неожиданно несколько. Да?
А как эти все страдальцы, которые пытали убивали?
А все страдальцы, они, ну, смелого пуля боится, но есть, которые особо это...
Мученики.
На самом деле они не мученики. Они не мученики. Они не... Например, этих христиан там на арене львы разорвали, а что-то у них улыбки. Вот они мертвые лежат, а у них улыбки. Вот ты сможешь, тебя лев рвет, а ты улыбаешься. А? Да. Вот. И поэтому, как говорится, Господь за них принимает эти страдания. Это не как-то фигурально или переносно, это просто ты реально не чувствуешь. Реально не чувствуешь. Им уже... В нескольких, есть некоторые Евангелия, когда Иисус сходил с Христа и наблюдал за своим телом просто вот так. То есть Господь беспокоится об этом. Он говорит, я возьму на себя эти вещи.
Он молился за тех, кто его распял.
Да, да, да. Да. Ну, мне тут говорили, а вот психология, да. Ну, кстати, вспомнил храм Соломона, который в этом знаменитой в Стамбуле, он сейчас называется храм София. И там озеро подземное на 12 валах, которое описано, что это есть там. Итак, свят не тот, кто одевается в хорошие там наряды, красивые, религиозные, а тот, кто говорит правду. Если человек красиво наряжен, но не говорит правду, он святым не является. Является воином вовсе не с той стороны. Сила духа растет от того, как часто ты говоришь правду. Сила духа это противостоять обстоятельствам могу, безнаказанно причем, потому что дух тебя не ведет просто на рожон, чтобы всех, да, безнаказанно. Сила духа возрастает, чем больше ты говоришь правду. И сила духа падает с каждой изреченной тобой ложью. Вот. Это надо доказывать или не надо доказывать. Вот. И поэтому надо некоторые вещи, обман. Например, если к вам сейчас придут насиловать, грабить и убивать, а ты со смирением и с любовью прими смерть от врага. Но это чушь. Нет. Такого нет. Такого нет. Потому что это рассчитано на то, что на правительство. Что мы придем к тебе, и вот справедливо, несправедливо, ты вот со смирением, вот, а нет. Надо что-то делать. Вот. И мы знаем, что даже святые в бегах были кое-когда, да? То есть это просто, опять же, про дружбу с головой, да? Вот это, с головой надо дружить, потому что. Господь просто подсказывать тебе, куда надо. Даже и ховаться, может быть. Вот. Есть так называемый имидж, религиозный имидж, который, это самая опасная вещь, которая может заменить. Самая опасная вещь, которая может заменить, что я вот духовный. Что я духовный. Потому что если я не скрываюсь, оно меня как-то остановит. А так я думаю, что я на излечение, а на самом деле болезнь прогрессирует. Вот этот имидж. И этот имидж даже не тот, который сам себе заказал и придумал. Потому что это имиджем занимаются человекоугодники, не богоугодники. Богоугодники не беспокоятся, что о них люди говорят. А почему? Потому что и очень часто, и может быть годы, даже годы, эти богоугодники находятся, общественное мнение о них плохое. Но потом Господь их репутацию отмывает. Потом. И чем больше вот эта оттяжка во времени, тем больше не возносится. Так вот, имиджем, который занимаются люди, он даже не им принадлежит. Он даже не ими сочиненный. Он сочиняется окружающими людьми. Человек-угодники. Я интересуюсь, как хочет та женщина, чтобы я выглядел, как тот мужчина, как я выглядел, как это. Причем это люди совершенно, они слабые отношения имеют к моей жизни. Да. Это, знаете, как на свадьбе. Какая-то тетушка какого-то дядюшки пришла и мне сказали, ты знаешь, она не любит вот такие танцы. И она там сидит, что-то кушает и контролирует всю свадьбу. Вот эту, да? Да я на своей свадьбе как хочу, так и танцую, как бы, да? Вот так вот. Это моя жизнь, в конце концов. Почему мы даем контролировать свою жизнь вообще неизвестно кому? И только потому, чтобы они их не беспокоить. Моя жизнь – это моя жизнь. Бог подсказывает, ведет. И я во имя кого-то, какого-то спокойствия, а может, их давно уже пора побеспокоить вообще-то, да? Потому что они, может, многим жизнь травят таким образом. И я просто не живу. Я просто Богом пренебрегаю, получается. Вот. Я просто нахожусь в тени этого общественно установленного мнения. Надо вот выйти и просто сказать, а что плохо, если я вот так сделаю? Почему?
А где грань между богоугодной жизнью и эгоистическим каким-то беспределом?
Очень простая грань, я уже ее говорил. Это грань перехода из личной жизни в общественную. То есть для взрослого человека уже личной жизни не существует. Ведь эти комсомольцы всякие там, это магнитка и все туда, комсомольцы, их воодушевлить нечего делать. Только раз они как спичка и пошли там, это все бросили. Вот. Но потом, чем дольше они находятся в этом, обрастают там чем-то свободные. То есть взрослые, но все должны быть. Мы должны как дети быть. Свободные, то есть. Да, но. Да, но мы должны быть взрослыми, самостоятельными. Как дети, значит, это не значит такими. Мы должны быть самостоятельными. Мы взрослые должны быть. Взрослые. То есть есть детские дети, а есть взрослые дети. Дети, у них это выражается, может, в капризе, потому что там перегнули палку родители, может быть. А взрослые дети, они тоже, все нормально, но когда их родители, отцы партии там, или религии тоже перегибают палку, они тоже начинают немножко капризничать. И Господь всегда за детей. Он всегда за детей. До 5 лет ребенок боли вообще не ощущает. Физическую. Он просто орет, когда его, может, бьют, или даже наказывает, орет, и причем это автоматически, у него тело орет, он сам в этом участие не принимает. Это просто для того, чтобы спровоцировать взрослого, что он уже не может этого выносить, он говорит, ладно, на тебе вот эту игрушку, или не хочешь спать, не надо спать. Вот. Такая коррекция идет. То взрослые дети, то есть он взрослый стал, А вот эти дети, которые хотят быть детьми, а им уже взрослыми пора быть, и они просто тогда начинают злоупотреблять этим. Потому что когда ребенок паразитирует на родителях, это нормально. Когда он маленький. Но когда он уже вырос и начинает паразитировать, это вообще непомерная вещь. И очень многие взрослые, вот он вырос, но он живет не за Богом идет, а богоугодник. Он обязательно будет паразит. Он обязательно будет нечестный. Он обязательно будет не думающий, а вот собирающий информацию и будет кому как угодить. Вот. И к ним уже санкция другая. Не просто и у него нервы сдают. Нет, там будет что-то такое серьезное. И поэтому, если это святой называется, да? То есть он защищается. И он кричать не будет, как тот ребенок. Он тоже ребенок, он Божие дитя. Божие дитя, ну такое, великовозрастное. Ну, он функцию выполняет. А те, которые почему-то решили в бега податься от Бога, просто за комфортом, они решили продолжить свое детство за счет других. Ты взрослый, извини. Когда мы взрослые стали, мы должны работать на кого-то. Нас когда-то поднимали, как детей, да, это было нормально, мы в тени находились, под крышей. А теперь мы это должны давать. А мы хотим продолжаться детскими шалостями, наслаждаться дальше. Вот это криминал. Вот это криминал. Я стал взрослым, и религия говорит: извини, теперь ты должен по этому действовать. И среди них святые, это те, которые дети в Боге. Они продолжают слушаться вот это. Его, ну, они уже живут. Понятно разница, да?
Да, но сколько эта ответственность должна в чеке включаться?
Теоретически в 14 лет. 14 лет. То есть теоретически, ну, знаете, все негоразды бывают, когда не совпадение. Вот уже по возрасту положено, а уже нет. Вот если я, согласно своему возрасту, влюбился вовремя, женился вовремя, все хорошо. Да. Работаю вовремя, на пенсию пошел вовремя, вот и все хорошо, да. А если женился чуть раньше, чуть позже, может быть такое, да? Скользкий момент. Ну, если мы возьмем крайне, если маме 13 лет, и она уже, маме 13 лет, понимаете, да? Она сама еще это девочка, но по факту уже мама. Это проблема. Или, например, человек выходит, решил жениться, а ему там, 65 лет, может быть, да? Это тоже проблема. Это тоже проблема. Потому что в этом возрасте другие функции, другие задачи стоят. А он не добрал вот в той юности. Вот. А поскольку в 60 лет примерно все одинаковые на лицо, то сойдет. То есть уже не такой это. Кастинг уже не такой, да? Вот. Да. Ну, не добрал вот это. Ну, с Божьей помощью все можно. Но проблема. Я говорю, откуда проблема? И самая главная проблема, это чтобы понятно, самая главная проблема, в 14 лет это было бы идеально. Это было бы идеально. Вот. Ну, в 14 лет кто-то...
В 16 лет, пока ты меня в университете не выучишь, я никому ничего не обязана. Вы родители, будьте любезны, пожалуйста, все предоставьте. Практически все дети говорят сейчас. Подростки.
Как воспитали?
Да. Они говорят, а вы мне обязаны. То есть он уже взрослый, мы хотим быть еще детьми. Мы хотим уже наслаждаться как взрослые, но как нас обеспечиваете как детей.
Правами взрослых, а обязанностями детей.
Да, очень удобная позиция, да. И, понимаете, это понятно, да, в семьях это понятно. Но в религии это понятно. В религии это не очень понятно. Вот он священник, и он такое дитяти сидит. Дитяти. Вот. И ты его должен обеспечивать. И он еще книжку напишет, что ты будешь меня обеспечивать. В этом и есть твой духовный прогресс. А он что делает? У него чудеса, знамения, он всех там это исцелил. От всех хворей. Он такой? Не, он не такой. Он такой же самый, просто он не работает. У меня есть статистика, что ни один У меня есть Ебова, у меня есть статистика. У меня есть статистика, что люди, это называется грехасхи, то есть, которые женаты и которые не работают, и они при этом еще какие-то религиозные деятели, не знаю. А грехасха — это семейный человек просто. Нет слова грех. Вот есть грехометха, это как раз то, что вы говорите. А есть грехасха. Грехасха — это правильно. И никому они пользы не принесли. И я знаю, какие другие вот эти грехасхи. То есть семейная пара, она работает, и она исполняет функцию как попа какого-то, да, и попади. Вот от них толк есть. Почему? Потому что они, их проповедь не зависит от вот этой вот структуры, от системы. Я не знаю, ни одного. И за ними даже, я знаю, чудеса водятся, за такими, которые просто работают. И Шрила Прабхупада, который основатель ачарья вот этого движения, он сказал, не надо, чтобы поп жил на зарплату, это категорически, с этим надо бороться, это надо вычеркнуть, это не должно быть, этим вы все испортите. Поп не должен жить на зарплату, он должен жить при храме и просто жить. И там какая-то есть еда, он просто кормится, пользуется жильем, все. Если плюс к этому зарплату, это дисквалификация. И это пишет основатель ачарья. Я просто говорю. Да, к сожалению, есть. Потому что ты можешь, если ты хочешь жить на зарплату, иди работай и можешь служить. Но в храме, в церкви, рядом, это должно быть исключено, потому что этим наносится полный вред, который туда приходит, они просто там уже ничего не получат. Просто потому, что от этого зависит, от первого лица очень многое зависит. Такая вот вещь. Это говорят люди, и они, наверное, это не с потолка взяли. Вы совершенно правильны, да, в глубинках. Чем больше к мегаполисам там. И что я хочу сказать еще. Если человек стал взрослым, он следует за Господом. Следовать за Господом — это ты делаешь то, что никто не делает, потому что Господь тебе только свеженькое что-то сообщает, Он не говорит тебе. Это означает, что у тебя нет конкурентов. У тебя просто нет конкурентов. А если у тебя нет конкурентов, и не просто у тебя нет конкурентов, на твое место никто не целится. Он даже смотрит, даже побаивается занять такое место. А это означает никакой борьбы, никакой конкуренции, никакой драки. И у каждого это есть. Пока ты находишься в тени, и потом ты затеял свое дело, в тени там всегда будет склока. Там как банка с пауками. У меня такой бизнес, у тебя похожий бизнес. У меня, только Бог тебе дает то, как бизнесмены говорят, надо занять вот такую нишу, которую еще никто не занял. Нишу. Так вот эту нишу без Бога не найдешь. Твоя ниша уже определена, и Он тебе скажет, что тебе делать, когда ты делаешь. И ты даже сам удивишься, что это. Сам удивишься.
Но если какое-то хорошее дело, Христа, очень светлая, добрая, наоборот же нападает немерено этих врагов.
Конечно. Потому что ты выходишь на свет. А ты откуда выходишь на свет? Ты выходишь на свет, и тебя сразу видно. И ты как-то светишься. Ты не можешь безнаказанно светишься, потому что ты этих тараканов освещаешь всех. И на твоем фоне видно их. Пока тебя не было, их не было видно. Вот появился, это везде, появился новый вид какой-то энергоносителя, топлива. А вся же экономика на нефти там, да, допустим. И что им выгодно, что сейчас вот это дешевое им на всех хватит? Да, те просто убьют и все. И так это во всем. Потому что те, которые уже привыкли вот так вот потихонечку, ты им бизнес ломаешь. Ты ломаешь им бизнес просто. Такой тепленький, удобненький, эксплуатационный. Вот. Когда Господь дает, Он все дает не для того, чтобы ты этим застолбил права и эксплуатировал других. Нет. Потому что когда ты этим, вот я же говорю, я и мое пропадает, оно тебе не надо, оно тебе невкусно, тебя с нее стошнит. Вот эти там чувства, наслаждения или что-то, нет. Ты вот этого не пробовал, взрослой пищи. Достаточно много, но детей переростков больше, да, переростков больше, потому что на это работает вся реклама. Потому что дети-переростки, они зависимые, дети зависимые от чего-то, а этот независимый. А, ну, поскольку рабы нужны, значит, поэтому. Вот. У нас время, оказывается, много уже. У кого-то есть вопрос? Такой. Ну тогда на этом закончим.